Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст для тех, кто не хочет тратить лишнее время на социальные сети. Я делаю это за вас и пересказываю вам все самое важное, что обсуждали в Фейсбуке, Ютубе, Телеграме и Твиттере. В этом выпуске речь пойдет о переговорах Ангелы Меркель с Александром Лукашенко и о планах российских властей ввести QR-коды для вакцинированных и переболевших ковидом. Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Александру Лукашенко, чтобы обсудить с ним кризис на польско-белорусской границе, несмотря на то, что ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Многие комментаторы уверены, что именно такого звонка Лукашенко и ждал, и упрекают Меркель за то, что она поддалась на шантаж. Геннадий Гудков.
Господа дипломаты и политики Германии и ЕС, я уважаю госпожу Меркель, имел честь говорить с ней лично, но ее общение с упырем Лукашенко – огромная ошибка. Увы, это поощрение узурпатора к дальнейшему шантажу ЕС, а также признание его правителем Беларуси и огромный подарок Путину.
Леонид Гозман.
Бенефициары здесь Лукашенко и Путин. Лукашенко, потому что теперь с ним разговаривают, вот даже сама Меркель звонила, о его репрессиях по отношению к собственному народу не то чтобы забыли, но вспоминают реже. А может, он еще и деньги какие получит. Путин тоже много чего получает. Если польских пограничников вынудят открыть огонь на поражение, и весь мир обойдет фотография убитого ребенка, это будет огромный репутационный ущерб Западу, а ослабление Запада – главная стратегическая цель Владимира Путина.
В том, что такое развитие событий выгодно Владимиру Путину, убеждены и украинские комментаторы. Например, журналист Тарас Березовец.
Германия в данном случае пошла на поводу у Владимира Путина. На минувшей неделе российский президент дважды общался с Ангелой Меркель. И в каждом из разговоров он подчеркивал, Россия не имеет ровным счетом никакого отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. И вы, Ангела, должны общаться напрямую с Александром Лукашенко. Только он может вам помочь в разрешении этой проблемы. И как мы видим, стратегия Путина, к глубокому сожалению, сработала. Сработала в той части, что пропагандистские СМИ и в России, и в Беларуси однозначно расценили этот звонок из офиса федерального канцлера Лукашенко как его легитимизацию. По сути, этим звонком Лукашенко стал, телефонопожатным, как об этом шутят польские журналисты, телефонопожатным, поскольку этот телефонный разговор вывел его опять в статус легитимного де-факто руководителя Беларуси. Нужно было держать фасон, нужно было держать марку, очевидно, и никаким образом на прямые контакты с Лукашенко не идти. Более того, второе печальное последствие этого звонка, тем самым Меркель де-факто признала, что Россия никакого отношения к этому миграционному кризису не имеет.
Лукашенко и Путин используют бесхитростные манипуляции, и они прекрасно работают, отмечает Роман Попков.
Тактика абсолютно понятная. Или вы признаете нас как равноправных партнеров, звоните нам, уважительно общаетесь, мы с вами вместе разруливаем всякие вопросы. И вас не касается, сколько мы убили, запытали, пересажали наших холопов внутри наших границ. Или мы устраиваем вам зомби-апокалипсис, перманентный сектор газа вдоль ваших границ, пока не позвоните нам и не начнете с нами общаться уважительно. Предельно просто. Недаром же Лукашенко про себя и Путина открыто говорит «Мы дворовые и уличные, с низов».
Похожей точки зрения придерживается Игорь Эйдман.
Хулиганы сначала пытаются увещевать, уговорить перестать гадить. Однако, когда это не помогает, его все-таки бьют, причем ногами. Путину действительно удается встретиться с Байденом, поговорить с Меркель, получить свою порцию мирового внимания, иллюзию значимости. Потом, правда, его начинают бить, вводят санкции, замораживают проекты. Хулигану больно, но для него важнее, что вместе с фингалом под глазом он свою минуту славы все-таки получил.
На эти уличные разводки ни в коем случае нельзя было поддаваться, считает украинский журналист Виталий Портников.
Казалось бы, вначале Ангела Меркель поступила абсолютно логично, когда позвонила президенту Российской Федерации Владимиру Путину и попросила его усмирить взорвавшуюся марионетку, которая устраивает провокации на границе. И совершенно разумно, что именно с Владимиром Путиным, как с куратором белорусского агента, разговаривает президент Франции Эммануэль Макрон. Да, разговаривать нужно с Путиным. Да, нужно заставить его давить на Лукашенко и позволить Путину создать условия для прекращения отвратительной провокации российских и белорусских спецслужб против цивилизованного мира. Сам Лукашенко без путинской поддержки никогда не будет решаться ни на какие действия, которые будут подрывать стабильность на европейском континенте. Сам он по себе в принципе ничего не значит даже в самой Беларуси, потому что если Россия откажет ему в экономических преференциях, режим Лукашенко не просуществует и нескольких недель. Его изгонят из Беларуси, это еще будет для него лучший вариант, сами же собственные силовики, которые останутся без финансового содержания. Но нет у Лукашенко никаких денег собственных и никогда не было. Но, как видим, все происходит совершенно по другому сценарию. По моему мнению, позорному.
Категорически возражают против переговоров с Лукашенко и белорусские оппозиционеры в изгнании. Вот, например, как прокомментировал происходящее бывший оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цыпкало.
Вместо того, чтобы спорить по вопросу, стоит ли вести переговоры с террористом, Европейскому Союзу необходимо выступить единым фронтом и дать отпор дворовому хулигану. Такие люди понимают только разговор с позицией силы. Тем более, что у Европейского Союза существует для этого предостаточно ресурсов. Хотя их и не надо особенно задействовать. Достаточно признать его режим террористическим и открыть процесс в Международном уголовном суде за преступления против человечности. Тем более, что имеются тысячи свидетельских показаний по фактам пыток, избиений и убийств мирных белорусских граждан. В этом случае от него отвернется все его окружение, так как это уже сделал белорусский народ.
По словам главы Министерства иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лимец, в беседе с Ангелой Меркель Александр Лукашенко потребовал, чтобы в обмен на решение проблемы с мигрантами Евросоюз признал его легитимным президентом и снял с Беларуси санкции. Советник Светланы Тихановской Франек Вечерка на канале Игоря Нулгрэм рисует безрадостную картину триумфа Лукашенко.
Я думаю, что Лукашенко любит быть в прожекторах. Возможно, он сейчас сидит в своем одиноком дворце независимости в Минске и очень доволен собой, что, смотрите, про меня снова все пишут, и CNN, и BBC. Я в центре внимания. Ну да, я плохой парень, но зато я главный, я важный, я формирую повестку, а не Тихановская. Я думаю, что он может такой логикой руководствоваться, потому что его легитимность — это в том числе благодаря повестке, которую он каким-то образом наполняет и каждый день пытается быть на топе. Вчера он заявил, что там российские «Искандеры» появятся, позавчера, что газ перекроет. Это все Лукашенко удерживает в заголовках мировых СМИ. Но, с другой стороны, какой ценой? Вот эта цена, человеческая жизнь, здоровье, дети замерзающие, которых он просто банально использует. Он даже называет мигрантов «беглые». Вот эти «беглые» на границе с Польшей. Так же самое, как он называет Тихановскую и Латушко «беглые». Все, кто выехали, которых он сам выдавил из страны. То есть у него отношение к оппонентам политическим и к этим несчастным людям, которых он привез и которых использует, оно одинаковое, бесчеловечное.
Многие, между тем, отмечают, что пока беженцы все же находятся на территории Беларуси и остаются проблемой Лукашенко. В то же время после беседы Лукашенко с Меркель положение беженцев немного улучшилось. Их пустили погреться в здание близлежащего логистического центра, попросту говоря, на пустующие склады, и раздали им одеяло. Провластные блоги как в Беларуси, так и в России подают это событие как проявление гуманизма Лукашенко, а независимые комментаторы пишут о победе западной дипломатии. Борис Фелл.
Пожалуй, такой поворот дела пока устраивает всех. Нелегалы получают возможность набраться сил, Лукашенко удерживает свой золотой запас при себе, острота кризиса резко снижается и появляется время для новых компромиссов. Типично меркелевский ход. Конечно, где-то там в переговорном тумане мелькают деньги для Лукашенко. Не знаю, большие или маленькие, но Меркель не имела права предложить белорусскому собеседнику никаких политических уступок. А вот материальную компенсацию за заботу о заложниках пообещать могла и, вероятно, пообещала.
Гуманистом здесь показала себя скорее Ангела Меркель, отмечает Константин Сонин в программе «Персонально ваш» на «Эхе Москвы».
Я думаю, что канцлер Меркель разговаривала с Лукашенко ровно в такой же степени, в какой западные лидеры разговаривали с Ясером Арафатом. Мало ли, что западный политик думает про какого-то лидера, он с ним разговаривает, потому что есть какая-то проблема, а не потому, что он его как-то уважает или признает.
Этическая же черта, она здесь есть или нет?
Мне кажется, вот от этой логики, что встречаться только с теми, с кем приятно встречаться, от нее давно отказано. Я как раз наоборот, я подозреваю, что российское руководство в прошлом году, Лукашенко более близкий, а Тихановская какой-то чужой, учительница по-английски разговаривает, разговаривает, и что вот как бы они испытывали признак, дискомфорт, конечно, и поэтому такой. Не стали с ней разговаривать.
Но, ну, кстати, Путин по-немецки разговаривает.
Но я уверен, что Меркель бы с Чикатило разговаривала, если бы ее разговор мог бы решить какую-то проблему.
Получается, вот то, прошу прощения,
Сергей Александрович. Да, я об этом же. Ну, хорошо, да, давай.
Пляшет под дудку Лукашенко Запад, Европа в лице Меркель. Путин.
Я не считаю, что когда, допустим, Черномырдин разговаривал с Шамилем Басаевым, с террористом, то захватившим заложников, то он плясал под дудку Шамиля Басаева. Он решал проблему, он выполнял свою задачу. Да, он спасал заложников.
О том, что переговоры с Западом не делают Лукашенко легитимнее, пишет и политический обозреватель Артем Шрайбман.
Говорить о признании Лукашенко тут, мягко говоря, рановато. То, что он контролирует ситуацию в Беларуси и судьбы оказавшихся на ее территории людей, в общем-то, не оспаривает даже штаб Тихановской. Запад выглядел бы нелепо, игнорируя он эту реальность. Как и в случае с Афганистаном, ради вывоза людей из Кабула пришлось вести диалог с талибами. Евросоюз, если и признал Лукашенко кем-то, то скорее человеком, который способен сам создавать проблемы в регионе и затем сам решать эти проблемы. Допускаю, что в головах некоторых людей именно так и выглядит легитимность – поджечь сарай у себя во дворе, попугать пожаром соседей и потушить сарай, когда тебе позвонили.
Звучат предположения, что в конечном итоге Германия примет беженцев и тем самым разрешит кризис. Федор Крашенинников.
Ей уже нечего терять, ей больше не избираться, а потом придет новое правительство и начнет с чистого листа.
Подобные кризисы в странах Евросоюза играют на руку правым популистам, которые выступают с антимигрантскими лозунгами, отмечает кипрский блогер Андрей Шипилов.
На самом деле зомбировать людей чрезвычайно просто. Достаточно просто хорошо напугать их, а потом дать им понять, что только ты сможешь защитить их от этого страха. Напуганные люди утрачивают адекватность, и ими очень легко управлять. А что может быть страшнее непонятного иммигранта, который собрался жить на пособие за твой счет и при этом безнаказанно насиловать твоих детей на улицах? Это я процитировал для иллюстрации один коммент. Вангую, на следующих выборах в Евросоюзе кое-где победят неонацисты и прочие друзья Путина, пообещавшие народу разом решить проблему с мигрантами. У нас на Кипре это уже случилось.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Во второй части речь пойдет о планах российских властей по введению QR-кодов для вакцинированных и переболевших ковидом. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
I made it clear to President Putin.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов, с помощью которых можно будет контролировать посещение россиянами общественных мест. Коды будут выдаваться тем, кто привился или переболел ковидом и тем самым приобрел к нему иммунитет. Без кодов граждан могут перестать пускать в кафе, рестораны и магазины, как это уже происходит во многих западных странах. Отношение к этой мере в России остается двойственным, и она вызывает много споров. Твиттер Александрова.
Да, я сделала прививку, но мне не хочется везде предъявлять этот код. Я не хочу, чтобы люди чувствовали себя неполноценными из-за отсутствия кода. Я не хочу думать, что меня не пустят поесть, если у меня сядет телефон. Не хочу, чтобы это было везде и не видно было конца.
Мысль, что с этими кодами наверняка что-нибудь пойдет не так, в комментариях встречается очень часто. Основная проблема в том, что россияне не доверяют властям, даже когда те утверждают, что принимают меры исключительно для их блага, отмечает в том числе журналист Максим Шевченко в стриме на своем YouTube-канале.
В любом случае мы становимся полными заложниками врачей и специалистов. Без QR-кодов буквально как в Евангелии, как в апокалипсисе, мы не сможем скоро ни покупать, ни продавать, никуда перемещаться. И люди, которые не получат эти QR-коды законным способом или тем или иным способом, просто ограничиваются в правах. Поэтому, естественно, возникает вопрос, а это вот ограничение в гражданских правах, оно вообще как нормально? Нам рассказывают, Голикова жалобным тоном рассказывают, что вот это особенно для людей старшего возраста, наши бабушки, наши мамы. Я не возражаю, возможно, это так оно и есть, что мы должны все к 1 июня 2022 года, поставлена дата, сформировать коллективный иммунитет и потом его этот иммунитет поддерживать. И вроде бы все логично. Вот лекарства, вот вакцины, вот там еще что-то такое есть. Смущает нас несколько вещей во всех этих темах. Первое. Они нам уже много раз еще обещали, и каждый раз они нам врали. Поэтому мы заранее знаем, что все их слова ничего не стоят. Что ничего не стоят их обещания нам.
Есть и радикальные противники всяческого контроля со стороны государства. Алексей Железняков.
Считаю, что QR-коды ничего не имеют общего с всеобщим иммунитетом, здоровьем нации, заботой о нашем здоровье. И прививка тут совсем ни при чем. Это просто элементарный цифровой ошейник, неважно, привит ты или нет. Как только все это дерьмо воплотится в жизнь, мы окончательно потеряем свободу, свою личность и индивидуальность. Привитые или непривитые, нет уже никакой разницы. В любой момент по щелчку пальца ты можешь стать изгоем, никем, третьим сортом, плевком на асфальте. Я успел пожить в хорошем, интересном мире. Мне страшно, в каком же мире будут жить мои дети.
Об опасности злоупотребления контролем говорит в стриме на своем канале лидер либертарианского движения Михаил Светов.
Сегодня эти инструменты ограничения передвижения с помощью QR-кодов спускаются на уровень буквально любой продавщицы пятерочки, спускаются на уровень любого таксиста, спускаются на уровень любого билетера в метро, спускаются на уровень продавца в магазине, в аптеке. То есть государственные решения об ограничении передвижения конкретных граждан будет приводиться в исполнение не людьми, наделенными полномочиями, а буквально любым человеком, работающим в сфере услуг, любым человеком, работающим в сфере транспортировки граждан. Это абсолютно дикая ситуация. Такого не было в России никогда, такого никогда в мире не было. И то, что до сих пор находятся люди, которым это приходится объяснять, которые до сих пор недооценивают уровень той угрозы, которую из себя представляет социальный рейтинг, которым QR-коды де-факто являются, но вводят меня в замешательство, и мне все сложнее и сложнее объяснять это какой-то глупостью и непониманием, а не злым умыслом, потому что действительно иначе быть не может. Именно для этого эта система сегодня и вводится, именно эту функцию она и будет выполнять. Самое главное, вдвойне мне непонятно такое наплевательское отношение к происходящему в России. Как в России можно отстаивать подобную систему, тогда как мы уже точно достоверно знаем, что государство уже использует карантинные законы для того, чтобы наказывать оппозицию.
Этот последний аргумент близок очень многим оппозиционным блогерам. Твиттер «Шолохов не писатель».
Соглашусь, что QR-код в России введут и оставят до последнего вздоха Путина. В нормальных странах такие коды отменят сразу же, когда эпидемия спадет. Но в тоталитарном государстве это будет инструментом контроля и слежки за гражданами.
Наталья Шевшукова.
Инструмент, попавший в руки бандита, будет использован по-бандитски. Вместо облегчения жизни, повышения прозрачности, сохранения здоровья, экономии, времени, цифровизация по-российски становится оружием врага, охреневших от безнаказанности ГБшников. Восстановить доверие к умному правительству просто так не получится. Можно поздравить силовую башню. Она порушила, пожалуй, самое лучшее, что сделало государство российское за последние 15 лет.
Многие оговариваются, что их личная неприязнь к новому инструменту контроля никак не связана с желанием или нежеланием прививаться. Об этом говорит на своем YouTube-канале в том числе журналист Майкл Наки.
Я, как вы знаете, большой сторонник вакцинации и все такое, но даже я против вот этого введения массовых QR-кодов. Те или иные вещи – это инструмент. И то, как пользуются этим инструментом, зависит от того, кто им пользуется. И вот российская власть всеми инструментами пользуется для того, чтобы всячески запугивать собственное население. Даже санитарные ограничения, они не действуют на Путина, который устраивает в разгар пандемии, собственно, концерт, посвященный присоединению Крыма, как он это называет, а так аннексии, безусловно. И все нормально. Люди без масок, люди собираются на стадионе, а если митинг против какого-либо произвола, то значит всех вяжут под белые ручники, говорят, вы нарушили санитарные ограничения, и даже одиночные пикеты не позволяют. То есть очевидно, что ограничения, связанные с пандемией, власть использует для того, чтобы давить неугодных людей, а сама на себя это не распространяет. Ну или как Беглов, помните, устроил ковидные паруса. И не волновало его, что люди умирают по всему Петербургу тогда. Вообще по боку. Поэтому в России любая вещь, ограничивающая те или иные возможности у людей, будет введена для использования государства.
Другие возражают на это, что государство, особенно в России, и так достаточно инструментов для слежки и репрессий. Эдгар Петросян.
Хочу огорчить сторонников QR-нумерации. Мы все с самого рождения пронумерованы. При рождении мы получаем свидетельство с уникальным номером. Чуть старше нас паспортизируют. У каждого из нас есть ИНН с уникальным номером. СНИЛС также уникален своими цифрами. Представители мужского пола получают военный билет с уникальным номером. Водительское удостоверение, аттестаты, дипломы. Все в нашей жизни имеет уникальный номер. Так что появление еще одной цифровой приблуды, которая поможет показать присвоенные нам ранее цифры из паспорта, никак не изменит уровень нашей пронумерованности. Еще одной бредовой мыслью, которая посещает наших сограждан в связи с повсеместным внедрением QR, является опасение, что большой брат теперь будет следить за нами. Это очень смешно, так как каждый из нас пользуется мобильным телефоном, а абсолютное большинство – смартфонами, по которым отслеживаются не только места посещения по QR-кодам, но и вообще все наши передвижения. Наши разговоры в случае особого желания могут прослушиваться, переписки в мессенджерах могут быть расшифрованы. Ежедневно мы пользуемся кредитными картами, давая информацию о нашем передвижении. Ежедневно нас снимают сотни уличных камер, без нашего разрешения отслеживая нашу жизнь, и это мы просто не замечаем. Мы даем возможность отслеживать каждый наш шаг, при этом боимся, что какие-то QR-ы ограничат наше право на анонимность.
Не видят никакой проблемы во введении кодов молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в интервью на канале журналиста Александра Плющева.
В других странах вообще существенно жестче поступают, потому что они хотят выйти из этого пандемического кризиса как можно скорее. А выйти из него можно только защитив практически все население, кроме тех, кому вакцинация действительно вредна. И мы видим, что проценты вакцинации, достигнутые в самых развитых странах, за редким исключением, они, вообще говоря, довольно большие. В одних они уже превысили 80%, в других 70%, в некоторых приближается к 70%, а у нас, так сказать, жалких 46%. Ну, то есть мы находимся, и из европейских стран мы самые в этом смысле отсталые.
Ну, это вы констатировали проблему. А как относитесь к тому, что придумали власти-то нынче?
А что придумали? Я уже сходил, вот пообедал 2 дня. Вот у нас в Новосибирске QR-коды введены в кафе, в ресторанах. Никаких проблем-то нет. Там вообще людей стало не меньше, потому что процент вакцинированных среди населения образованного, он у нас очень высокий. Вот у меня, например, ходят на лекцию студенты, на лекцию по вирусологии. Вакцинировано 95%. Я просто проверял.
Но те, кто не изучал вирусологию, скорее всего, будут в основной массе вести себя иначе. Как именно, описывает Андрей Десницкий.
В условиях тотальной коррупции и имитации это работать будет плохо и скорее в частных интересах. Коды будут подделывать, продавать, игнорировать. Государство будет за все это с удовольствием штрафовать и сажать, потому что оно умеет и любит делать именно это. Коды станут фетишем и идолом. Я со своим свежим Файзером кода ни за что не получу, а кто надо, получит и без прививки, потому что у него человечек нужный в нужном кабинете сидит. Граждане будут ворчать и рычать, из всех своих прав они будут отстаивать право на заражение ковидом, но привыкнут и смирятся, научатся все это обходить. С другой стороны, и власть не захочет их слишком раздражать, и сегодня не будет пускать без кода в туалет, а завтра отменит их вообще и соберет на стадионе митинг в поддержку себя самой. Ах да, и появится еще один мощный рычаг давления на конкурентов и просто неприятных людей. Код тебе отключу, и ходи потом, доказывай, что привился. Короче, будет очень много лишней головной боли и мало толку. Система пошла в разнос, она не обеспечивает не только интересов граждан, но и своих собственных интересов.
Между тем, в целом ряде российских регионов граждане протестуют против QR-кодов уже сейчас и очень активно. И власти не спешат подавлять эти протесты. Отмечает в подкасте СМИ иноагента «Медузы», что случилось, антрополог и социолог Александр Архипова.
Сейчас у нас в конце октября идет такая волна, она идет по регионам, и она очень интересная, потому что если мы считаем массовые акции больше 150 человек, то это лидирует Урал, Уральский федеральный округ. Дальше у нас есть Сибирь. Сибирь сойдет немножко по-другому. Там меньше массовых акций, зато там крайне распространены одиночные коллективные пикеты. Просто какой-то парад пикетов, причем в пикетах стоят родители, опять же, с протестом против QR-кодов, про дистанционное образование, против вакцинации детей, и много пикетов организовано КПРФ. С одной стороны, отрадно, что никого не задерживают в регионах, ну, почти никого не задерживают. За пары активистов. С другой стороны, это очень показательно. Во-первых, когда дело касается не политики в прямом смысле, отношения властных структур всегда мягче. Но здесь есть еще один интересный факт. По всем опросам, как ни крути, по данным Левада-центра, который принудительно призван иностранным агентом, по данным других данных, качественных, у нас примерно половина населения против вакцинации. И идея всеобщей вакцинации встречается тем более нерадостно. Соответственно, получается, что если сейчас будет очень жесткое давление на этих людей, которые выступают, то таким образом антагонизируется половина населения России. А это прям не очень хорошо. И мне кажется, что администрация президента не очень хочет на эти меры идти и пытается как-то так вот решить вопрос помягче, помягче.
Сценарий антиутопического будущего рисует в своем посте Максим Дбар.
Чувствую, в день победы над ковидом на Красной площади будет сложен гигантский костер из распечаток с QR-кодами. А потом этот праздник сжигания QR-кодов станет ежегодным, как день Гая Фокса в Англии. А если власть не поменяется, то будет еще и уголовная статья за отрицание решающего вклада российского руководства в победу над ковидом и за публичную демонстрацию QR-кодов как символики ковида.
Между тем, тот же иностранный агент «Медуза» пишет на своем сайте, что по неким закрытым опросам рейтинг президента в регионах в связи с антиковидными карантинами и планами введения кодов обвалился чуть ли не до 20%. Звучат предположения, что на этом фоне власти могут и вовсе отказаться от идеи введения кодов. По крайней мере, пока что законопроект вернули на доработку до середины декабря, хотя изначально его собирались одобрить еще в первом чтении на текущей неделе. И это, как ни парадоксально, выглядит сейчас как победа гражданского общества, пишет Дмитрий Колезев.
У меня противоречивое отношение к протестующим против QR-кодов. С одной стороны, я считаю их лозунги в основном глупыми и вредными. С другой, сам по себе факт протестов мне кажется полезным. Власть должна видеть, что многие люди, в том числе так называемый глубинный народ, не согласны с ограничениями и готовы сопротивляться. Поэтому вводимые запреты должны быть строго ограничены и по времени, и по форме. Разумеется, далеко не факт, что власть воспримет сигнал именно так. Предсказать действия системы довольно сложно, но в целом сам факт протестной активности граждан мне пока кажется скорее полезным.
Кто знает, чего еще добились бы граждане от властей, если бы они протестовали не только против антивирусных мер. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте наш подкаст на сайте «Свободы» или в Ютюбе. Подписывайтесь в вашем любимом агрегаторе подкастов и рекомендуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».